Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с игуменом Стефаном, который является духовником Савино-Старожевского монастыря. Это тот самый монастырь, что в Звенигороде под Москвой. А также он ответственный за издательскую деятельность этой обители. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Добрый день. Рады вас снова видеть. В прошлой передаче мы говорили, а вы рассказывали о преподобном Саве Старожевском, о том, как, в общем-то, мы начали нашу интересную историю, о том, как начал возрождаться монастырь уже в наше время, но вернулись для того, чтобы вы рассказали нам о чудесах, самых главных, связанных с Алексеем Михайловичем, чудо с медведем, спасением царя, и с приемным сыном Наполеона Бонапарта и Женом Багарне. Не могли бы мы продолжить этот разговор, а именно, так сказать, вот советская власть пришла, в 1918 году был закрыт монастырь. Что потом стало с монастырем и с монашествующими?
Да, вот эта трагическая участь не обошла стороной и наш монастырь. Он был закрыт, и один из первых монастырей, где вот эта вот волна по ликвидации, даже не ликвидации, а изъятие мощей, изъятие святынь, монастырь как бы коснулся одного из первых. Состоялся съезд рабочих крестьянских, так сказать, депутатов в Звенигороде, и вот на этом съезде, где было около 100 человек, вот они приняли решение как бы изъять мощи из монастыря и пошли в монастырь, чтобы осуществить эту свою затею. Вот, и в монастыре шла как раз служба. Они потребовали службу сократить, но службу настоятель не стал сокращать. Тогда они, значит, потребовали, чтобы она была более скоро завершена. И по окончании службы они, значит, вот потребовали, чтобы мощи были вынуты. Хотели сначала сами вынуть мощи, но настоятель мощи вынул сам. И вот они начали эти мощи брать в руки, смеяться, кощунствовать всякими действиями. Вот. И эти мощи были вынуты и как бы положены вот, как бы вне раки, чтобы вот, как бы люди посмотрели, что вот эти мощи из себя, так сказать, ничего как бы не представляют. Вот. И потом мощи были ликвидированы, их забрали, и они были выставлены в качестве экспоната на выставках в Москве, которые проходили в разных местах, но в основном также в храме Христа Спасителя. Вот эти выставки устраивали, чтобы разуверить людей, так сказать, показать, что, во что они верили, что как бы нет ничего сверхъестественного, так как выставлялись в этих местах в том числе и какие-то мумии, и всяких рецидивистов останки. Вот. И таким образом вот мощи со всей страны свозились и оставались на выставках. И вот участь храма Христа Спасителя, который потом был взорван, по разным свидетельствам, что многие мощи остались там внутри. И вот это был такой акт как бы вандализма, такой вот, можно сказать, ритуальное
действие. То есть они погибли
действие
при взрыве вместе с храмом?
Да, что как бы не успели, ну, говорили, что не успели вывести, что-то там были какие-то причины, но вообще видно было, что так и хотели сделать, чтобы вот в этом храме, который символизировал собой, в общем, как бы народную веру, символ православной веры был российской, ну, в Москве. И вот все святыни там были уничтожены. Такая участь ждала и мощи преподобного Савы Старожевского.
Да, вот я хотел вас спросить. А говорят, что все-таки судьба у мощей преподобного Савы-то была совсем другая. Она какая-то чудесная совершенно.
Да, мощи Савы, они избежали вот той участи, которую постигли многие святыни России. Они были сохранены, ну, не целиком, а частично, голова и несколько косточек. Их передал одному из звенигородцев. Его звали Михаил Михайлович Успенский. Он работал в историческом музее, был реставратором. Его пригласили на Лубянку, и на Лубянке один чекист передал ему вот эти мощи. Сказал, что их, ему повелели их уничтожить, но он не может это сделать. И вот передал Михаилу Михайловичу, сказал, что сделайте, как считаете нужным. И вот все советское время, в течение почти 70 лет, Михаил Михайлович Успенский хранил эти мощи у себя на квартире в Москве, на даче под Звенигородом. А в 98 году эти мощи были переданы в монастырь. Но до этого Михаил Михайлович в 84 году скончался и перед этим повелел передать мощи своему знакомому священнику, а этот священник потом передал мощи архимандриту Евлогию, который на тот момент являлся настоятелем вновь открывшегося, впервые открывшегося монастыря после советского времени Даниловского.
Как же все-таки это произошло? Кто был инициатором? Каким образом? Ведь над всем властвовал музей. Это я ни в коем случае не обвиняю музей, который находится на территории монастыря до сих пор. Но музей владел всей этой территорией. Как получилось так, что все-таки монастырь вернули?
Приближалось время юбилея, 600-летия основания монастыря Санино-Старожевского, 1998 год. То есть в 1398 году монастырь был основан преподобным Саввой, и вот приближался этот юбилей. И святейший патриарх Алексей II, он вот благословил этот юбилей праздновать так масштабно, как бы всероссийски.
Савино-Старожевский монастырь. Паломники едут сюда со всех концов России. По посещаемости богомольцами, обитель преподобного Саввы стоит сегодня на третьем месте после Троицы Сергиевой Лавры и Серафима Дивеевского монастыря. Возникновение Саввиной обители относится к концу 14-го столетия. Преподобный Савва Старожевский был учеником преподобного Сергия, великого игумена земли русской. В Троице-Сергиевом монастыре он исполнял нелегкое послушание братского духовника. Савва был духовником и самого Сергия Радонежского, и членов великокняжеской семьи. По кончине преподобного Сергия братья избрала игуменом Савву. Так велик был его духовный авторитет.
Вот. И для этого была создана программа праздничная, юбилейная. Был создан попечительский совет, чтобы люди включились и помогли восстановить обитель. Потому что она находилась как бы в плачевном состоянии. Вот. И в 98 году начинается поэтапная передача многих зданий, которые принадлежали музею, церкви. Но полностью монастырь был передан церкви в 95 году. Был создан, написан указ, подписанный святейшим патриархом Алексеем, о передаче монастыря Русской Православной Церкви. Но его как бы поэтапная передача, она растянулась на многие годы. Вот. И, соответственно, все здания требовали и ремонта, и восстановления, и реставрации. Вот фактически, так как юбилей планировался праздновать в середине 98 года, в летний период, то вот я приехал со многими отцами и братьями это в конце 97-го, в начале 98-го, и вот за это короткое время, за полгода, были произведены колоссальные работы восстановительные, реставрационные. Был восстановлен в соборе иконостас, который до этого времени находился в архивах музея. Его поставили в храм. Были восстановлены фрески в соборе Рождественском.
И в 1995 году Саввин монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Возглавлявший ее в то время патриарх Алексей II благословил начать возрождение иноческой жизни. Савина обитель сразу после ее возвращения церкви стала монастырем ставропигиальным, то есть находящимся под непосредственным управлением самого патриарха. Первым наместником святейшего в обители был назначен архимандрит Иероним.
Первый наместник монастыря архимандрит Иероним, вот он с 95 года начал совершать крестные ходы из храма Успения на городке, это недалеко от монастыря. И вот в эти годы, где-то 96-й, передали малый келейный корпус, ну, частично первый этаж, и там сделали небольшой ремонт. И вот в этом, на этом этаже, там было несколько комнат, мы вот вначале жили. Вот, ну, жили как вот так, как община, так, как в казарме, двухъярусной кровати. Вот, и там же все, как бы в этом малом келейном корпусе, вся наша бытовая жизнь проходила. Там была и трапезная, вот, там мы как бы и жили, а в храм ходили, соответственно, в Рождественске на службу. И, соответственно, служба, она начиналась поздно, так как музей открывался, ну, вот, уже поздним утром, так как эта территория была музейная.
То есть вы не могли службу, значит, на 6 часов или на 7 часов утра?
Нет, да.
А сейчас, по-моему, это происходит каждое утро?
Да, да, сейчас ранее, служба начинается с 6 утра, соответственно. Да.
Ну, как положено в хорошем монастыре, да.
Вот. Ну, соответственно, вечером она идет до 8 вечера, ну, то в то время все было ограничено по времени. Вот, жили вот в малом келейном корпусе. И постепенно вот за 98-й, 9-й, 2000-й передали большой братский корпус, передали комплекс трапезной вместе с колокольней, с Преображенским храмом, передали Троицкий храм. Ну, в общем, все требовало больших вложений, и очень большое количество людей помогали нам, и представители администрации, и города Звенигорода, и Одинцовского района, и многие попечители были, коммерческие люди передавали, пожертвовали для восстановления монастыря.
Преподобный Савва с честью вернулся в основанный им монастырь. И чтобы день этого чудесного возвращения не изгладился из памяти верующих, Русская Православная Церковь учредила новый праздник – второго обретения и перенесения мощей Саввы Старожевского. Теперь он ежегодно отмечается 23 августа по новому стилю.
Всех вас сердечно поздравляю с этим воскресным днем и с замечательным воспоминанием о втором обретении и принесении мощей преподобного Саввы Старожевского, а также с 20-летием со дня открытия всего святого монастыря после долгих десятилетий забвения и разрухи.
У мощей преподобного, как и прежде, начали совершаться чудеса. Люди, с верою преподавшие краки с мощами святого, получали исцеление от тяжких недугов. У многих значительно улучшалось зрение. Женщины, которые уже не надеялись иметь детей, обретали по молитвам преподобного Саввы радость материнства.
Время прошло, 98-й год, уже прошло фактически 20 лет. Конечно, много изменилось, преобразилось. Сейчас приходишь в монастырь как праздник. Вот постоянные люди, приезжие, есть прихожане, есть захожане. Люди, туристы, которые просто любуются и фотографируются, так сказать, и как бы так далее. Вот сколько всего сейчас монашествующих и насельников в монастыре? Буквально несколько же десятков, не, да?
Ну, по разным меркам, конечно, он не такой большой монастырь. Это
монастырь маленький.
Лавра. Ну, у нас около 40 человек.
Это не совсем немного. И вот вам, 40 человекам, это постоянные, я не хочу сказать просто слово «толпа», ни в коем случае, но вот это большое количество людей, которые постоянно спрашивают, с открытыми ртами что-то осматривают, показывают пальцами, не мешает существовать?
Ну, конечно, мешает. Дело в том, что, к сожалению, вот в нашем монастыре нет вообще территории, которая была непосредственно огорожена от туристов. То есть у нас как бы, ну, туристы проходят по маршруту, который затрагивает все места монастырские, в том числе рядом с келейными корпусами.
Ну да, как в Троице-Сергиевой Лавре есть места, отделенные.
Да, в Троице-Сергиевой Лавре, ну, в
там есть для этого территория.
Места всегда есть, в Данилском монастыре, где как бы братья могут как бы уединиться, остаться вне глаз любопытных. У нас, к сожалению, нет. Но мы сейчас вот разрабатываем такой проект. Может быть, если воля Божия будет, если благословение будет, то вот есть такой проект, что нам огородить часть территории от маршрута туристов.
Угу.
Потому что вот 20 лет прошло, за эти 20 лет планирую, что музей выйдет из территории монастыря.
Неужели это произойдет когда-нибудь?
В разное время, при разных мэрах Звенигорода. И это, эти проекты обсуждались, даже утверждались, даже выделялись места для постройки зданий, куда музей мог переехать. Но вот за 20 лет, в принципе, музей остался на своем месте. Вот, и, к сожалению, в общем, мы с музеем поддерживаем дружеские отношения, но так глобально, духовно, конечно, это для нас большая сложность, большой минус. Так как, естественно, музей привлекает сюда людей, не интересующихся непосредственно верой, молитвой, приезжающих просто из праздности,
провести время.
Да, и это, конечно, нарушает непосредственную цель и задачу.
Главное для монастырской братии – это жизнь духовная. Ежедневные утренние и вечерние молитвенные правила, уставные богослужения, святые таинства, исповеди и причащения, чтение творения святых отцов и беседы о сущности монашеского делания, постоянное хранение добровольно принятых иноческих обетов, целомудрие, послушание и нестяжательность. Усердный, непрестанной молитвой за всех и вся далеко не исчерпывается жертвенное служение монастыря Богу и людям. При обители действуют двухлетние богословские курсы для всех желающих ознакомиться с основами христианского вероучения. При монастыре уже долгие годы существует детский приют.
А вот по поводу кваса и вот такой хлеб там печете, это уже монастырское нововведение. Вот это известный квас, которым славился еще в 19 веке.
Да, монастырь. У нас есть традиции, традиционные.
Даже известно, что происходили чудеса излечения от этого кваса.
Совершенно верно. В летописи записано, что квасом исцелился один боярин, и исцелились многие слуги, можно сказать, многие представители его дома исцелились именно, и вкусив квас, и даже одному человеку, который болел ушами, вливали квас и даже для исцеления ушей, и он исцелился. Вот. И традиция изготовления кваса, она восстановлена у нас где-то в 2000-х годах. Мы начали производство кваса. Соответственно, он идет на продажу. Также и хлеб.
Уникальный, очень вкусный.
Сначала было где-то несколько, 3-4 сорта хлеба, а сейчас их уже несколько десятков. И еще разработана кондитерская линия на пекарне. Потому что у нас делают и пирожные, и очень много всяких сладких.
Отец Стефан, я очень боюсь, что у вас не хватит времени поговорить о самом для меня интересном, о вашей издательской деятельности, потому что не все монастыри имеют такие возможности. Некоторые монастыри современные и довольно известные, не буду их называть, закрывают издательскую деятельность, считаю ее ненужной. Вот вы проводите такую большую работу, издаете, например, из десятки уже книг самых интересных. Но я бы хотел представить, покажу. Известный путеводитель. Это путеводитель, который, на мой взгляд, такой очень компактный, очень хорошо иллюстрированный, богато, с очень хорошим текстом, который можно просто как покетбук положить в карман. Это хорошая идея, как хороший дизайн. Очень мы любим ваше издание под названием «Савинское слово». Это вот этот журнал. Редкие сейчас люди и редкие издательства издают такие журналы. То есть, во-первых, он цветной. Просто потрясающий. Просто цветной. Во-вторых, здесь печатаются очень такие интересные, известные люди, которые делают разные находки, исследования и так далее. То есть, есть о чем почитать. Я удивляюсь, как у вас хватает терпения и возможности еще каким-то образом в наше время, когда подобного рода журналы закрываются, продолжать его все-таки делать. Это некое подвижничество.
Спасибо Господи, конечно, и отца наместника, и братью, который поддерживает нашу издательскую деятельность и благословляет дальнейшее производство книг и вот нашего периодического издания, журнала. Вот издание, которое вы сейчас показали, «Путеводитель», оно было отмечено премией на конкурсе «Вера и слово. Просвещение через книгу» ежегодного конкурса. Вот оно получило диплом второй степени, разделило второе место с таким же путеводителем «Строить Сергея Лаврой». Вот. Это был 2009 год, сейчас это издание переиздано. Вот. Журнал, действительно, мы стараемся, чтобы в нем отразилось все, что связано с преподобным Саввой, все, что связано с людьми, которые почитали этого святого, а этих людей, можно сказать, у нас вся Россия. Именно на это место приезжали не только представители царствующего дома Романовых, и вообще представителей власти. Но сюда приезжали очень многие люди творческие, так как Звенигород, и вообще это место вдохновляло.
Да, Звенигородская дорога – это сотни потрясающих имен.
Да.
Но и сейчас, извините, пресловутая Рублевка – это все-таки притча во языцах. Да.
Ну, все правильно, да, это направление было такое вот непростое.
Руководители государств там живут вообще наши.
Да, ну, как бы в советское время тоже оказалось так, что это место было отмечено. А в Звенигороде жил и трудился Чехов. У нас прямо недалеко от монастыря работали такие известные художники, как Левитан, Саврасов, Шишкин. Вот Шаляпин приезжал и звонил в колокола. Очень много осталось свидетельств, записей этих людей, которые с благодарностью и вот с вдохновением вспоминает свои поездки в наше место, наши места.
Пушкин,
да,
ну, написавший да, житие преподобный Савва Игумен.
Александр Сергеевич вообще детство провел в Захарово, это совсем недалеко от Звенигорода. Да. Вот, и непосредственно его знаменитые
стихотворения. Вот это все, перебивая вас, вот изложено в подробностях с потрясающими картинками вот в этой замечательной коробке, которую я не дотянусь, может быть, вы откроете.
Да, это издание вот вышло в прошлом
его,
году.
Его нужно открыть, иначе просто так.
Вышло в прошлом году, в 98-м. Вышла книга «Чудотворец Савва» в честь 20-летнего возрождения обители. И в этой книге мы постарались через века раскрыть образ преподобного Саввы как молитвенника, как помощника для людей всех различных уровней, и художников, и представителей власти. Вот. Эта книга вместила в себя огромный труд. Работали наши сотрудники Анатолий Сергеевич Семенов, Галина Семенова, Елена Сергеевна Морозова и Константин Петрович тоже вы.
Ну, чуть-чуть руку приложил,
да. Являетесь тоже одним из авторов.
Ну, вы молодец, вы создали саму идею проекта. Это просто потрясающее издание. Я знаю, что многие обращаются, ищут его, но я так думаю, где вообще его можно купить? Я даже не представляю.
Оно сейчас вышло в более скромном издании.
Менее дорогом.
Продается в нашей церковной лавке, можно купить.
В Савино-Стражевском монастыре.
Да.
Я думаю, больше нигде она не продается, только там.
Да, ну мы сейчас ведем переговоры с Сретенским монастырем, может у нас получится.
Уникальное, полное собрание всех описаний тех, кто бывал в монастыре, от духовенства святых до императорской фамилии, до современных, и плюс еще огромное количество разного рода описаний чудес, самих связанных с Саввой Старожевским.
Она так и закладывалась, эта идея, что раскрыть имя Саввы через вот, свидетельства людей. Mm-hmm. То есть как бы такое рабочее название этой книги «Савва и мы». Ну, как бы вот через свидетельство простых людей раскрыть образ преподобного Саввы, который вот через века светит каждому из нас и доносит эту вот как бы радость святости. Ведь мы как бы меняемся, преображаемся от встречи со святостью, от встречи вот с человеком, который является носителем вот, благодати, носителем вот, благодати Святого Духа. Вот, и преподобный Савва, он как раз это один из примеров нашей Русской Православной Церкви, который вот своим подвигом, своей святостью, своей молитвой людей возрождал. Вот, и эти вот возрождения человеческих судеб, Вот они через века свидетельствуют об этом, об этой любви преподобного Саввы к каждому человеку, который обращается в молитве к нему.
Придите в Саввин монастырь, побеседуйте с ее иноками, и вы поймете, что все это есть в мире, и настоящая жертвенность, и полное самоотречение, и нелицемерная любовь к Богу и ближнему. Что монашество ныне, как и прежде, соль земли, очистительное средство, оберегающее мир от разрушительных страстей и житейского тлена. «Всякая жертва, — сказал Христос, — солью осолится. У нас есть святые обители, и верим, не останутся без плода ни самоотречения иноков, ни добровольные жертвы мирян, осоленные, по слову Господа, трудовым потом и покаянными слезами. Пока стоят иноческие обители, не осиротеет и жива будет Святая Русь. Место, подобное краю небесному».